Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы рады предложить вашему вниманию вторую часть цикла «Радиопортрет» журналиста Александра Плотникова. Этот второй выпуск также посвящен памяти одного из известнейших старцев и духовников нашего времени, архимандрита Кирилла Павлова, духовника братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Сегодняшняя передача посвящена духовному пути и становлению отца Кирилла как старца и духовника. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы вновь встречаемся с вами в цикле «Радиопортрет», который мы посвятили великому русскому старцу, архимандриту Кириллу Павлову. Мы предлагаем вам послушать вторую часть радиопортрета, в которой мы расскажем о духовном пути отца Кирилла. Вернувшись с фронта в 1946 году, Иван Дмитриевич Павлов, так звали отца Кирилла в миру, подает документы в Московскую духовную семинарию. В это же время в духовную семинарию поступает учиться и Валентин Радугин. Они становятся близкими друзьями на всю жизнь. Сегодня протоиерею Валентину Радугину 90 лет. Он является почетным настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе в Москве. Вот как он вспоминает отца Кирилла в те годы.
Приехали все в Новодевичий монастырь, и вот там у нас приехал человек 100. Он приехал в такой серой гимнастерке, военной, как похожей на немецкий китель такой. Сказать, что он был красивый, нет, он настоящий мужчина, вот. А так он был, глаза у него некрасивые, голубые глаза. Деревенский русский парень. Приняли в семинарии у нас здесь в первый класс. Потом мы с ним хорошо подружились, он был действительно ко мне домой приезжал, я его кашей кормил. Улыбчивый, спокойный, приветливый, да. Немногословный, да, благожелательный. Были в одном классе мы с ним. Было два класса, один первый, второй. Ну, мы мальчишки, он был постарше нас всех. Вот. А он после преподавателя, когда он ходил на молебен ночной, утренний молебен. Он ходил на курс, садился и открывал Библию или Евангелие, читал и плакал. Да, Майк, ты что? Ничего. Это у него был такой образ жизни.
Отец Валентин, а как бы вы определили вот отца Кирилла, его духовный и нравственный образ отца Кирилла, как бы вы определили?
Для меня он был идеал русского монаха. Открытый, всегда улыбающийся, благожелательный, очень благожелательный, честный, русский душой и телом. Поэтому, действительно, он был для меня всегда образцом и примером, как может быть человеком высокодуховной культуры и вместе с тем оставаться простым русским человеком.
1954 год открывает новый период в жизни отца Кирилла, тогда еще выпускника Московской духовной академии Ивана Павлова. В своем прошении на имя наместника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Пимена Извекова, будущим святейшего патриарха, он пишет: «Имея давнее влечение к иноческому образу жизни, я имею сердечное желание в настоящее время после окончания духовной академии поступить в обитель преподобного Сергия Радонежского и нести все послушания, которые на меня будут возложены». В этом же 1954 году отец Кирилл совершил первую в своей жизни литургию в сане иеромонаха. Вторая половина XX века была непростой в истории Русской Православной Церкви. Но в то же время она ознаменовалась и новым расцветом духовничества, которое, конечно, прежде всего было связано с именем архимандрита Кирилла, старцем всея Руси. К нему обращались за духовным советом святейший патриархи Пимен Алексей II, иерархи Русской Православной Церкви, монахи и, конечно, миряне. Нет, наверное, в России уголка, где не было бы известно православному человеку имя архимандрита Кирилла. И, конечно, не одно поколение лавровских монахов окормлялось у отца Кирилла. Среди них архимандрит Алексей Поликарпов. Сегодня он наместник Свято-Данилова Ставропигиального мужского монастыря в Москве.
В вашем понимании, кто такой старец?
Ну, старец, я думаю, что человек, который окормляет многих людей, человек, который может ответить на твои запросы, твои чаяния. Ты идешь, и вот ты идешь как ко Христу. Для тебя образ Христа вот в этом твоем человеке, близком тебе душою, сердцем. Не всегда, может быть, близким расстоянием. Люди приезжали за тысячу верст, может быть, даже один раз в год они только общались с духовниками от Лавры. Так много было таких случаев, когда люди брали отпуск, приезжали вот на это время, общались с духовниками и вновь уезжали. Ну, поддерживали каким-то образом контакты. Связь не терялась, но, тем не менее, это было так. И вот отсюда вот эти вот толпы народы, которые окружали батюшку, люди приезжали со всеми своими вопросами, со всеми своими трудностями. И вот, ну, а мы, братья Лавры, конечно, это видели, мы это понимали, что это непростой человек, что это вот для нас, это вот мы через него воспринимали так Христов образ, вот облик православного христианина, духовника, наставника, великого человека, который вот свидетельствует истину своей жизни прежде всего. Не просто слова, но дела. Вот это вот у меня осталось в памяти на всю жизнь, когда он сидит на диванчике в келье, вот он пришел, уже вечер, Ну, а я пришел со своими вот такими так называемыми вопросами. Вот. И я вижу, что он устал, но, знаете, какое есть выражение, говорят, смертельно устал, да? Я просто вижу, что вот у него открыты глаза, но они уже спят. Глаза спят, но он тебя слушает, вот, а я думаю, что самое главное, что вот ты говоришь, вот, и тебя слушает. Вот это ответы, они важны, потому что ответы – это направление потом уже целожизненное, но вот прежде всего это то, что вот есть человек, который тебя слушает. Вот есть человек, которому ты вот полностью доверяешь, все свое открываешь сокровенное. И вот к батюшке всегда можно было подойти.
У духовника, конечно, еще важно, чтобы он смог выслушать человека.
Да, это очень важно, потому что когда, ну, просто вот по себе знаешь, когда ты не настроен на беседу, либо считаешь, что вот надо кончать, и это настроение передается, конечно, человеку, и отсюда общение, оно не самое полноценное.
Архимандрит Алексей окормлялся у отца Кирилла 70-го года, когда поступил в Московскую духовную семинарию. И, конечно, за эти годы отец Алексей приобрел богатый духовный опыт, которым теперь делится со своими духовными чадами.
Отец Алексей, вот после таких долгих лет общения с отцом Кириллом, как вы строите свои духовные отношения со своими духовными чадами? Есть ли вот помощь отца Кирилла в его практике, и пользуетесь ли вы вот этой практикой подспудно или как-то неожиданно для себя? Вот она возникает у вас при этом?
Ну, конечно, конечно. Это уроки потом на всю жизнь. Для тебя самого, прежде всего, ты формируешься как православный человек. Ну, и потом, вот то, что положим, когда тебя спрашивают, ты знаешь, что говорил батюшка вот по этому поводу, ты можешь сказать смело уже, не размышляя, даже, ну, размышляя, но не сомневаясь, смело можешь сказать вот так. В этом случае нужно поступить вот так, потому что так говорил батюшка.
То есть вот таким образом этот опыт и помогает в духовном делании?
Несомненно, несомненно, и это опыт проверенный, и он не подвергается сомнению.
Отец Алексей, а вот можете вы сказать о духовных дарах отца Кирилла?
Прежде всего, самый высший дар, мы знаем, это самый высший дар, самый высший добродетель – любовь. Батюшка был кротким таким, очень тактичным. Приходит человек к духовнику с каким-то вопросом, но не то, что он рассчитывает уже на определенный ответ, но настрой у него какой-то есть. А его так развернув, что он просто потом смотрит и недоумение, что спрашивал, значит, надо, получил ответ, значит, надо поступать так, как услышал. Вот. Но у батюшки таких вот, как мне кажется, вот таких вот, каких-то таких вот неожиданностей не было. Потому что он тебя воспринимал так вот, и ты... но чувствовал себя духовно мирным, настроенным. И то, что ты в ответ на свой вопрос получал решение этого вопроса, оно для тебя было приемлемым, ты его мог исполнить, и оно было как бы вот и тобою выношено. Вот это вот важно. И батюшка общалась с людьми, он спрашивал, а как вы сами думаете, как вы считаете нужным? И вот это вот такое, наверное, такая синергия, я думаю, духовника, посолного, вот они вот такой вот духовный лад, добрый настрой и рождали.
Своими воспоминаниями об отце Кирилле делится насельник Троицы Сергиевой Лавры игумен Евграф Минетов. Восприемником при его монашеском постриге был отец Кирилл. Мне удалось встретиться с отцом Евграфом в день его отъезда на святую гору Афон, где он планирует провести несколько лет.
Отец Евграф, а вот какую бы вы основную черту характера определили бы, вот сейчас вспоминая отца Кирилла?
Ну, я бы определил это преданность Богу. Вот для меня как-то понятно постоянство и преданность Богу, потому что любовь к Богу, преданность Богу, оно как бы определяет все остальное. Есть стержень, есть как бы производная от этого стержня. Поэтому без этого, если этого не разглядеть, не увидеть, сложно что-то вообще человеку сказать. Потому что все как бы рассыпается, нету основания. Вот, преданность, вера в Бога, любовь к Богу, любовь к ближнему, отсюда как бы все и расходятся уже остальные добродетели. Ну, у меня запомнился такой случай. В Страстную Седмицу, обычно очень напряженные дни перед Пасхой, но много исповедников и службы, они простые, особые, да. Его авторитет, его известность привлекала к нему очень многих людей. Почти, я так вспоминаю, что очень много архиереев приезжало постом исповедоваться к нему, и простых людей, которые к нему в большом количестве притекали. И, конечно же, это была огромная нагрузка. И, что удивительно, несмотря на свою усталость огромную, а он уже было тогда за 70 лет, больше, ближе к 80, наверное, никогда не показывал вида об этом, на своей усталости. Он был собранный. Когда мы приходили с крестного хода, входили в алтарь, переоблачались пасхальное облачение, батюшка стоял, молодые падали. Вот, батюшка стоял, невзирая, так сказать, на такую усталость, я думаю, он уставал очень сильно, наверное, но никогда не подавал виду. Я еще так для себя отметил, думаю, надо же, откуда такой источник
силы,
благодати, откуда это все происходит, вот притекает, потому что мы не можем стоять, он стоит.
Вот, вот. Откуда это, вот поделитесь, вот ваше наблюдение?
Ну, мое, ну, это субъективное мое впечатление. Мне кажется, отец Кирилл, он никогда не говорил об этом, он был делателем молитвы Иисуса, у него был дар непрестанной молитвы, мое впечатление. Потому что я ловил на его на взгляде, у него очень был сосредоточен взгляд. Вот. Внутренний такой взгляд вовнутрь, и это происходит тогда, когда человек занят молитвой. Вот. Когда он ее приобрел, этот, ну, дар, он есть дар. Как он приобрел? Потому что мы знаем, ну, по написанным книгам, что люди подвязаются годами, десятилетиями, чтобы приобрести, и не все приобретают. А Господь ему, наверное, как преподобному Силуану, дал такой дар, который он имел. Вот этот источник, мне кажется, его такого внутреннего делания, он всегда сопровождался тем, что всякую свободную минуту, когда ему, особенно во время богослужения, во время чтения, когда народ поет верою киевского распева, ну, такое распевное, длительное, продолжительное, он вынимал Евангелие, с собой носил всегда маленькое Евангелие, и перед евхаристическим каноном читал Евангелие. Сколько там получится стихов? Батюшка почитал это как бы такую весточку от Бога, принимая, что перед совершением евхаристического канона он как бы просил у Бога и помощи, и благословения.
Кроме молитвенного дара, у отца Кирилла был, конечно, и дар предвидения, прежде всего в отношении своих духовных чад. Иногда он отвечал на вопросы, которые таились в глубине души у людей, приходящих за советом батюшки, вспоминает архимандрит Алексей Поликарпов.
Не запомнилось что. Раба Божия, которая ухаживала за батюшкой, она сидела с книгой, с трилогией в руках, молилась в это время, когда батюшка тут уже лежит, но он так бодрствовал, он еще тогда говорил. Вот. И он как бы на ее мысли ответил, потому что она думает, а вот в лавре какое сейчас пение, какая служба. А батюшка как бы в ответ на ее мысли сказал: «Каждый должен делать свое дело». Вот даже вот то, что, наверное, вот он лежит вот здесь, вот это на то время было его дело. То, что вот за ним вот люди, ну, ухаживали, без этого, конечно, невозможно было, он бы не прожил столько времени. Это их дело. И вот это вот, и вот для себя вот эти вот слова, мне они очень запомнились. Каждый должен делать свое дело. И вот это вот, мне кажется, это девиз для каждого из нас, может быть. Каждый должен делать свое дело. Разумеем с Богом, разумеем в Боге, разумеем ради Христа, да. Ну, известно, что он любил Евангелие, читал всегда Евангелие. И вот однажды я пришел и, ну, знал уже об этом, что у батюшки была такая операция, я не знаю, каким образом, она, видимо, не очень такая сложная, но тем не менее, у него была киста на почке, и вот ее удаляли. Ну, я знаю, лапароскопия, да, там, наверное, так это. И вот, и он говорит, батюшка говорит, я собрался, взял очки, взял Евангелие и пошел. И вот пока там ему делали все, он вот так вот читал Евангелие. Так что вот таким образом тоже он лечился.
Из этого рассказа отца Алексея видно, насколько важное значение архимандрит Кирилл предавал Евангелию. В беседах со своими духовными чадами, в проповедях Самвона Троицы Сергиевой Лавры отец Кирилл всегда призывал следовать евангельскому учению.
Очень немногие следуют тому, что написано в Евангелии. Большинство не берут в руки Евангелия и не проверяют себя по Евангелию. Брали ли вы в свои руки Святое Евангелие с той целью, чтобы проверить, к тому ли пути вы идете, какой в нем указан Господом нашим Иисусом Христом? Если этого не делаете, то вы совершаете роковую ошибку, гибельную для вас. Этим вы показываете, что вы ни во что цените божественную кровь, пролитую Господом на кресте, и ни во что не цените и возвещенное им Святое Евангелие, которое есть путь, истина и жизнь для всего мира в целом, и в частности для каждого человека. Очистите в своем сердце место для Бога. Дайте вашей жизни простор, добру и истине, и освободитесь от гнетущих вас лжи, насилия и грубого себялюбия. Если действительно мы так вот серьезно хотим отнестись к вопросу о том, как нам надо жить, то мы никак не можем пройти мимо Евангелия. Потому что только в нем мы можем найти ответ на вопрос о смысле жизни. Без Евангелия вам не обойтись. Если вы хотите себе спасения, если вы хотите быть христианами не на словах только, а быть действительно учениками Христовыми, если вы любите истину, любите добро, любите любовь, братья, то без Евангелия вам не обойтись. Только Евангелие вас научит всему доброму и даст вам силы к совершению этого христианского подвига. Аминь.
Каждый христианин, идя по стопам Спасителя, восходит на свою Голгофу. Для отца Кирилла Голгофой стала тяжелая болезнь, которая на долгие годы приковала его к больничному одру. Но, несмотря на это, люди продолжали ощущать молитвенное безмолвие отца Кирилла. Скажите, отец Алексей, в последнее время, когда батюшка лежал на одре болезни, вы бывали у него?
Бывал, да. Иногда бывал, да. Поздравляли с праздниками, хотя он безмолвствовал. И вот, как сказал один владыка, он как стена, вот он, да, и действительно, вот такое у меня чувство тоже было. Вот он молчит, его нет, кажется, вот он не говорит явно, но вот святейший патриарх отметил в слове на отпевании, что вот это вот его назидательное такое молчание. Но это вот как была стена, вот она стоит, и мы около нее, под этой стеной.
Даже в таком положении он, наверное, в молитве тоже пребывал.
Он был нам дорог, он был нам близок. Мы видели вот его такое вот стояние пред Богом. Настолько нравственная эта сила была, что она, конечно, передавалась человеку.
Свои воспоминания вновь продолжает игумен Евграф Минятов.
Вот когда отец Кирилл заболел и уже был в таком положении тяжелом, вы получали от него, несмотря на это, какой-то заряд духовный?
Я поражался тому, что вроде бы безгласность такая, да, он и не слышал, не видел, не понимал, кто не прив, но я удивился, что он духом это все видел и понимал. Потому что когда приходишь с какими-то вопросами, я уходил прямо на крыльях, думаю, надо же, я вроде бы ничего не сказал так, вслух, но мысли у меня такие были. И как бы сразу получил удовлетворение своим таким внутренним терзанием, может быть, поиском таким вот. Я поражался, надо же.
Какой это уже в последние годы, вот это, в таком,
да,
положении.
Да, это буквально, ну, полгода назад такое было, да. Я вот сам лично как бы могу сказать, что это, да, действительно. Вот то, что он духом слышал и видел, и понимал, это совершенно другого уровня уже окормление духовное.
Во время подготовки этой передачи у меня состоялась интересная беседа с духовным чадом и лечащим врачом отца Кирилла, профессором-кардиологом Александром Викторовичем Недоступом.
Вы человек, который изучает сердце. В церковном писании, в Псалтире, в Евангелии, очень много говорится о сердце как о средоточии духовности человека. Как бы вы вот могли охарактеризовать вот наш этот центральный орган сердца и как сердечную мышцу, без которой не может обходиться организм, и в то же время вот как сердце, как духовное средоточие человека?
Ну, с моей точки зрения, как врача, сердце, конечно, уникальный орган, который начинает работать с первой секунды жизни человека и до последней секунды его бытия продолжает работать, продолжает биться. Оно очень тесно связано с внешним миром, с внутренним миром, реагирует, отвечает на эти эмоции, на физическую нагрузку, на все.
Нагрузка на сердце отца Кирилла была, конечно, колоссальной. Как-то Александр Викторович спросил, когда закончилась исповедь, сколько человек он принял за сегодняшний день? И он услышал цифру – 157.
Если поговорить о сердце архимандрита Кирилла, вот как бы вы охарактеризовали его?
С какой стороны? С физической или с духовной?
И с той, и с другой.
Это все касается сердца батюшки в физическом смысле. Вот. Такое обычное сердце пожилого человека, я бы сказал. Ну, необычное, немножко больше, чем было того, что должно быть. Больше, конечно, и стимулятор, и все. Ну, так, ничего, терпимо. А в смысле духовном сердце отца Кирилла, это не моими словами и не моим пониманием об этом судить. Во всех ипостасях сердце батюшки было огромно вмещавшим в себя столько, что мы и понимать этого не можем. Вмещал всех людей, всех, кого он окормлял, кого видел впервые, много видел. Скопление мудрости, любви. То есть здесь уже начинаются такие разговоры, которые я не вправе вести даже по своему низкому уровню понимания этих вещей. Но это великое событие в жизни православных христиан – сердце отца Кирилла.
Здесь хочется вспомнить высказывание самого отца Кирилла о сердце как о духовном органе человека. «Сердце смиряй, а себя укоряй. Чистое сердце словно креница, всем пригодится». А вот вспомните, когда начались ваши исповеди у отца Кирилла? И как они проходили?
То, что первую свою исповедь я не помню, но как было потом. Потом это было, конечно, большое событие в жизни. Потому что ты понимал, что идешь к человеку, который тебя без всякой исповеди видит насквозь. Ему нужно только твое отношение понять, как тебя целить, лечить. Поэтому те минуты, когда батюшка готовился принять твою исповедь, ну, одевал, поручил, все это, да, они были очень волнующими и напряженными минутами. Но сама исповедь, она была и легкой тоже, потому что батюшке было каяться как-то и стыдно, и больно, но как-то легко слова выходили из тебя, и не было страха в этом. Потом было чувство, конечно, большого облегчения, когда батюшка тебе говорил несколько назидательных слов. Но когда каялся в каких-то своих грехах, ну, против постнической жизни там и так далее, он говорил так: ну, что же, да, ну уж вы постарайтесь, постарайтесь. Вот так. Так что это не звучало каким-то выговором строгим, как иногда бывает на исповедях. Так тебя вклеит. Вот. И, конечно, после этого ощущал большое облегчение, большую радость и огромное событие. Очень хорошо помню, как когда мы были у батюшки последний раз в Кремлевской больнице, мы уже шли к выходу там по внутренней территории, а батюшка стоял у окошка на лестничной клетке и махал, долго махал. Мы оборачиваемся, он все машет. Обернемся, он все машет. Вот таким он остался. Он-то, может быть, и понимал, что прощается. Не знаю.
Конечно, тогда еще никто не мог подумать, что совсем скоро произойдет первый, а затем и второй инсульт. И долгие годы батюшка будет прикован к больничной постели. Врачи и те, кто ухаживал за архимандритом Кириллом, делали все, чтобы облегчить страдания батюшки. Александр Викторович, вот вспомните, когда вы последний раз видели отца Кирилла, вот за сколько до его кончины, в каком состоянии?
Неделю за две, три, наверное. Я один приехал к нему, Любовь Владимировна была с ним. Ну, я, как всегда, встал на колени, руку целовал его, теплую еще руку тогда. Ну, вот такое чувство близости и уже ухода. Оно, конечно, было. было ощущение такой близости, теплоты, и радости, и любви, что это как-то вот замещало, может быть, то, что называют словом благодать. Когда есть совершенно какое-то неземное ощущение, и я его испытывал раз, два, три в жизни. И, может быть, это и лишнее даже в твоем внутреннем мире, такие чувства. Я не знаю, это сложный вопрос.
Но, может быть, это и есть та самая благодать, которую вы ощутили?
Может быть, может быть. Великие чувства, они тоже простые. Любовь к родине, ненависть к врагу. Это простые чувства. Человек не то, что бросил все и стоит и ненавидит, или стоит и любит. Родина – это всегда с тобой, всегда и движет тобой. Все-таки на заднем плане проходит какой-то тоже словесный ряд. Было слово «икона», был образ иконы, когда к ней прикладываешь, особенно чудотворные, мироточащие иконы. Так что у меня эти чувства возникли действительно. Ощущение вот этой благодати, которую ты ощущаешь, когда стоишь перед иконой. Отец Кирилл, как горящая перед Богом свеча. Я бы добавил, неугасимая свеча, неугасимая лампада.
Февраля 2017 года отец Кирилл ушел из земной жизни. Троица Сергиева Лавра, оплот русской духовности, оплот православия в России. Сюда приезжают люди со всех уголков нашей необъятной Родины, а также и нашей исторической Родины, с Белоруссии, с Украины. Вместе с почитанием преподобного Сергия, молитвенника о Отечестве нашем, сегодня также здесь много народу и у могилы отца Кирилла. Много учеников было у преподобного Сергия Радонежского. И, наверное, один из них, конечно же, архимандрит Кирилл. Около могилы много народа. Ложатся цветы к могильному кресту. Люди прикладываются к кресту, молятся, просят о каких-то своих нуждах, о разрешении проблем житейских, духовных. Приятно смотреть на людей, которые искренне, с большой верой обращаются и к преподобному Сергию Радонежскому, а теперь и нашему современнику, архимандриту Кириллу Павлову. Каждый день у могилы архимандрита Кирилла служится панихида. Люди приходят сюда на панихиду, молятся о упокоении архимандрита Кирилла. Вот и мы сегодня тоже помолимся у могилы архимандрита Кирилла за панихиды, которую служит архимандрит Таврион.
Аки паки миром Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Ищи мойся, покорень душу сов сорва Божия, архимандрита Кирилла, ешь просить яку по решению, вольному же и невольному.
Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Я, когда Господь в чине души его и крайне покаяются.
Господи, помилуй.
Милости Божия, Царство Небесное, оставление грехов его, Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим.
Господи,
помолимся.
Господи, помилуй.
Яко ты еси воскресенье живот, покой совца рабатывая, отмежита Кирилла, Христе Божий, нас все славу ссылаем, предначальным твоим отцем, пресвятым благим, стоящим духом, ныне пресно и во веки веков.
Аминь.
А вы откуда приехали?
Украина.
С Украины?
Паломничество у нас. Да, Господь так сподобил нас ездить.
Угу.
Так мы ездим по всей России, по всех храмах, и сюда заехали тоже. Вчера, сегодня были здесь, у могилки его, и на службе были. Мы рады всегда прибыть в России, быть здесь и поклониться святым мощам.
Скажите, а откуда вы приехали?
С Харькова. Город Харьков, Украины.
Просто вот его могила, она к себе притягивает. Вот как будто бы он здесь живой стоит, и вот поочию, и даже как будто бы он не умирал.
И мне кажется, за нас.
Молится, естественно, он нас молится, все видит. И когда он там был, болел, он казался дальше, чем он вот здесь приехал к нам. И мы уже так рады все вот в нашем городе, в Посаде, что он к нам вернулся. И чувствуем, что вот он действительно нам помогает по-настоящему. И никогда уже нас не покинет.
Я коренной москвич, жила и работала там, училась. Вот. Потом решался один вопрос мой личный, и мне посоветовали, я работала регентом в Москве, мне посоветовали к отцу Кириллу. И он мне сказал, чтобы я переезжала сюда. Вот, я переехала. Здесь живу уже много лет. И...
В Сергиевом Посаде, да?
Да, в Сергиевом Посаде. Отец Кирилл благословил меня к нашему батюшке, который руководит иконописью. Я с ним познакомилась, и до сих пор теперь я работаю здесь как иконописец.
То есть таким образом батюшка определил вашу судьбу?
Да, да. И больше того, на будущее мне расписал всю, так сказать, мою жизнь, и она постепенно так укладывается. Я это верю, потому что все абсолютно сбывается. Прям идешь, как уже по знакомой дорожке. Когда приходил я к нему на исповедь, что-то не то делала, он так смотрит, так строго, и пальчиком: смотри, больше этого не делай. Чувствую, что все, это нехорошо, это не мое. Вот.
То есть духовная любовь такая покрывала все?
Да, 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 да. Вся строгость, все его обличения людей были с духовной любовью. На службе, когда стою, иногда бывало, так сказать, смущение некоторые, и все равно он выходит из алтаря, так смотрит на тебя, и чувствуешь, что он тебя видит, он видит твое состояние. Вот, дает тебе или утешение, или наоборот, наставление, что вот, мол, надо терпеть.
Даже вот таким взглядом.
Да, 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 взглядом. Причем он, взгляд тоже не жесткий, потому что обычно иногда бывает у монахов обличение такое, но такое жесткое, смотрит на тебя, и, конечно, ты чувствуешь, что ты вообще что-то совершил, но и потом плохо тебе становится. А тут вот, да, вот как-то...
Милостивый такой.
Милостивый, да, да. Это я ни у кого не встречала здесь, вот, нигде, вернее говоря, даже. Ни среди мирских людей, вот, ни среди духовных, вот, с такой любовью именно, духовной любовью такой, проникающей в душу.
Скажите, а какое-то вот ощущение у вас есть сегодня вот после панихиды вот здесь на могиле?
Ну, трепетно есть такое чувство, волнение такое. Но в то же время и радость на душе, как душевная, понимаете, как благодать. Ну, как-то излияние идет изнутри. Да.
Конечно, та посылочная, в которой принимал отец Кирилл в Лавре, не могла вместить всех тех, кто хотел бы обратиться к старцу со своими вопросами или проблемами. И тогда к духовнику шли письма, отправленные за сотни, а иногда и за тысячи верст от Москвы.
А так батюшка интересно с письмами работал. Вот этот он мешок видимо, так как-то собирался с силами и с мыслями. Значит, вот он читал книги, а потом говорит, ну, надо приниматься за почту.
Вспоминает помощница отца Кирилла Любовь Владимировна Пьянькова.
Мы покупали ему такие открыточки с видом или Железноводска в то время, или с видом Крыма, и он на этих открыточках ответы писал. И, значит, он вот эту стопочку писем, значит, обработает, переходил к другой стопочке писем. И вот тут над каждым письмом он, знаете, он вот прочитывал его. Иногда садился и ответ писал. Иногда он его откладывал, это письмо, и думал, видимо, он молился. Потом опять его брал. И вот так он работал над этими письмами.
А бывали случаи, когда отец Кирилл давал советы своим духовным чадам по телефону. На одной из пленок сохранился фрагмент одного такого телефонного разговора.
Есть сила благодатная, созвучие слов живых, и дышит непонятная, святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнений далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Вот эту молитву и твержи. Да-да-да, вот эту молитву, да-да-да. Она уже испытанная многими.
Отец Кирилл любил поэзию Михаила Юрьевича Лермонтова и особенно стихотворение «Молитва», которое он часто любил вспоминать.
Вот какой молитве Лермонтов посвятил это стихотворение? Вот вы можете ответить, какой молитве он посвятил это стихотворение?
Иисус.
А вы? Нет. Он говорит «Царю Небесный». Да? Эта молитва, это стихотворение посвящено молитве Царю Небесной.
Это Лермонтовское произведение.
Да.
Здесь на могиле очень много цветов сегодня. И все подносят эти цветы, их укладывают. И вот одна из этих женщин, которые помогает укладывать и раскладывать цветы, мы тоже обратились к ней с вопросом, что она запомнила о батюшке Кирилле.
Когда я к нему обращалась, я не очень понимала, что такое старец, и, в принципе, так прямо не исполнила его слов. Он не говорил твердо, а говорил вот так, я думаю, так вот, да. Вот. А теперь я понимаю, что действительно его слова так или иначе все равно исполнились. То есть они как бы... Это была воля Божия, да.
И он еще говорил, готовьтесь к испытаниям. Они придут. И если вам удастся, если вы захотите полюбить Господа всем сердцем, всей душой, то вам никакие испытания не будут страшны. Когда привезли его из Переделкино, это был уже поздний вечер, около 11 часов, и немногочисленные чада его собрались здесь, в Лавре. И впоследствии мы видели снимок в интернете, как от машины, которой батюшку привезли, сноп света то ли с неба до земли, то ли от земли до неба. И вот этой радостью я поделилась с другими, говорю, мне такая радость объяла, они говорят, и нас тоже. И вот ни слезинки не было, и вот батюшка прибыл сюда, в Троицкую Лавру, к себе домой. Так что это, конечно, святой человек, что говорить.
Как связана судьба отца Кирилла вот, с войной? Вы что-нибудь знаете об этом?
Ну да, но Кирилл Павлов – это же известный сержант, который защищал дом Павлова, если помните, сержант такой был в Сталинграде. Положить душу за други своя. Поэтому, как бы, как он явил это там, в Сталинграде, в отношении к своим братьям и сестрам, да, то есть также он являл и в духовной брани, и в духовном подвиге своем, вот, и в Лавре, и в России.
Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшему рабу Твоему, архимандриту Кириллу, и сотвори ему вечную память.
Вечная память.
подойдя к отцу Кириллу, ни разу никто не утешен не был.
Да, вот да. Я на себе не уходил.
Никогда. Вот я иногда с такими проблемами подхожу к батюшке. Только батюшке говорю, батюшка, какая радость, что ты у нас здесь теперь. Теперь тебе говорить можно. А у моей Нади, у дочки, вы знаете, полгода чего было, вы не представляете, она не могла одну проблему решить. Ну никак, ничего не получалось. И она говорит, я вижу, у меня все, уже ничего не получается. Я бегу к отцу Кириллу. Я пришла и со слезами говорю, батюшка, я не могу решить проблему, но помоги ты мне. Вдруг, говорит, я иду, встречается мне такой человек, что он пошел защиту мне, и этот вопрос за час решили, что я больше полгода крутилась, вертелась. Явился такой человек после могилы батюшки. Как живой он у меня все время, отец Кирилл. А что он здесь, могилочка? Это радость, это дыхание, это жизнь на свете нас, вот кто знали батюшку. Это, знаете, это такая радость, это никому не скажешь, это никому не расскажешь, не покажешь. Но это внутри, только в лавру вошел, и интересно, что бежишь сразу к отцу Кириллу. И я иногда смотрю, к преподобному много народу ручеек, но у батюшки ручеек не прекращается.
После того, как мы закончили вот, служить панихиду, я обращался к людям. Угу. Вот, и вы знаете, многие из них, они при жизни не знали батюшка Кирилла. Угу. Но оказавшись здесь, рядом с могилой отца Кирилла, у них чувство утешения, радости такое же, как и у людей, которые его знали и которые к нему обращаются. Вот это удивительно. Это правильно. Действительно благодать, которой обладал батюшка при жизни. И он нам сегодня этой благодатью также продолжает делиться. Да. Народное почитание отца Кирилла, как мы видим, продолжается и после ухода его из земной жизни. Мне удалось записать в лавре небольшой, но очень интересный разговор с монахиней Евпраксией. Послушайте его.
Ну, конечно, отец Кирилл не показывал прозорливость свою. Он был очень скромный в жизни. Он помогал людям всем именно в трудные такие минуты, всегда поддерживал всех, потому что у него был уже... Благодать сильная на нем была. В 40-й день батюшка явился монахине. Она была очень в тяжелом состоянии.
В каком? Она болела?
Болела.
Это на 40-й день самого кончины отца Кирилла?
Да. Она 40 дней полностью посвятила молитве. Она каждый день вычитывала псалтырь.
По отцу Кириллу?
Да, 40 дней. Приехала в 40-й день сюда, в лавру, причастилась и подошла ко мне и говорит, матушка, батюшка-то живой мне явился, он святой у нас. И вот рассказала, как он явился.
Прежде чем вы расскажете, а как имеет монахиня, кто это?
Монахиня Конкордия. Угу. Вот, она 40 дней молилась, 40 дней прошло, батюшка пришел и ей сказал, что не переживай, не скорби, у тебя все хорошо будет. А рядом стоит отец Николай Гурьянов. Не, ну, она говорит, на его они пришли вдвоем. А отец Николай говорит, еще батюшка не закончил все сказать, а говорит... Молитесь за батюшку-то, молитесь. Как он плачет, умоляет Царицу Небесную со слезами. Весь-весь прямо отдает сам себя, упрашивает Царицу Небесную за Россию, за православную церковь, за народ. Чтобы Господь помиловал Россию. И Матерь Божия говорит просто так, на него, говорит, посмотрела так милосердно и кротко. И вот, говорит, все, прошло это явление. Конечно, отец Кирилл святой человек, он был при жизни и отошел в жизнь вечную. и живой, и молится за нас. И мы чувствуем эту молитву, и уже является людям, помогает.
Вот и закончился наш радиоочерк об архимандрите Кирилле Павлове. Надеюсь, во время прослушивания вы тоже будто бы побывали у могилы архимандрита Кирилла и получили от него Божие благословение. Над сериалом «Радиопортрет» работали автор и ведущий журналист Александр Плотников, аудиомонтаж Олега Клеменова. Фрагмент богослужебного песнопения «Ныне отпущаешь» прозвучал в исполнении народного артиста Советского Союза Ивана Семеновича Котловского. Сериал «Радиопортрет» подготовлен при поддержке Московского Свято-Данилова мужского монастыря. Мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».Круглосуточно, диапазон УКВ 72,92 МГц.
Прослушайте объявление. Дорогие слушатели, приглашаем на православную выставку «От покаяния к воскресению России», которая состоится с 11 по 16 октября в деловом центре «Амбер Плаза». Запланированы встречи с историками, общественными деятелями, известными актерами, кинорежиссерами и художниками. В рамках выставки впервые пройдет церковно-общественный форум «Голоса России». Традиционно вы сможете приобрести иконы, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, мед и продукцию пчеловодства, одежду из натуральных тканей, натуральные масла, монастырские и фермерские постные продукты. Место проведения — Москва, деловой центр «Амбер Плаза», улица Краснопролетарская, 36, метро Новослободская, с 11 по 16 октября. Время работы с 11 до 20, вход свободный.